Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! Христос воскресе! Это вечер воскресенья на радио «Вера». И, как обычно, в это время в студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер!
Я Игорь Цуканов. И, как всегда, по воскресеньям вечером мы разговариваем с нашими гостями на тему «Христианин в обществе». Вот сегодня мне очень приятно представить вам, дорогие друзья, Нину Резник, которая хорошо вам знакома. Она частая гостья в этой студии. Нина, я напомню, поэт, музыкант, солист, да, или как сказать правильно?
Ансамбль.
Лидер, да, фронтмен группы «Кукушкин баритон». И добрый вечер, Нина.
Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, Кира. Здравствуйте всех, Христос воскресе.
Христос воскресе, воистину воскресе.
Но мы сегодня хотели поговорить немножко в таком необычном как раз для вас, может быть, формате. Да, потому что обычно вот наши коллеги вас, Нина, приглашают, чтобы поговорить о музыке, там, о жизни группы. Мы сегодня хотели поговорить о вас.
И... Неожиданно.
Ну да. И первое, наверное, что вот мне хотелось спросить, я когда читал ваше интервью, ну что-то вот о вас, меня вот заинтересовала ваша, если можно так сказать, родословная, да, ваши корни, которые у вас, как оказывается,
самые
протягиваются, да, и у вас есть и греческие корни, и еврейские, и армянские, то есть вообще с точки зрения Библии это, не знаю, это очень интересно, да, это те самые народы, которые там ближе всего вообще ко Христу. Вы как-то вот этим интересовались, вы разбирались в том, кто были ваши предки, чем они занимались, вот для вас это важно?
Да, для меня было важно, но на самом деле жалко, что я начала интересоваться этим довольно поздно, ну, где-то в подростковом возрасте. Так случилось, что...
Это не поздно, мне кажется, в подростковом.
Обычно, наверное, люди впитывают все эти истории уже с детства, а у нас как бы это было не принято, очень много чего не рассказывалось. Угу. Вот. Но в подростковом возрасте мама вот рассказала мне про историю их семьи. Это греческие были подданные, жившие в Краснодарском крае. Была огромная диаспора греческая. Так называемые понтийские греки. Собственно говоря, сценарист Юрий Арабов об этом тоже говорил. Он тоже из этой же, его родственники, его предки тоже из этой же диаспоры, и они прошли тот же самый путь. Угу. То есть, по-моему, в 1944 году, насколько я помню, по указу Сталина, очередному переселению народов были переселены вот из этих мест греки, были переселены поволжские немцы, и все вот они были... свезены в Северный Казахстан. Ну, там помимо были, конечно, и русские, то есть много-много народностей, но, в принципе, вот что я помню, о чем говорила мама, они как раз соседствовали с поволжскими немцами.
В Казахстане?
Да, в Казахстане, в Северном Казахстане как раз там какие-то, в общем, как она рассказала, какие-то белые камни, которые нужно было выкорчевывать, пахать землю и так далее. То есть, в принципе, греки народ трудолюбивый, они это все выдержали и смогли там... создать некий сад свой, да, как бы сад, и до сих пор там живут потомки тех людей, которые там восстанавливали, собственно, свою вот эту вот жизнь порушенную. Ну вот, да, вот эта история, когда людей в товарных вагонах везли, значит, без еды, без отопления
в Сибирь, в Казахстан.
Да, половина, ну, меньше половины, но все равно около половины, конечно, от болезни, от всего там...
По пути уже.
Умерло, да, вот все, кто остался, они там смогли за счет своего трудолюбия построить дома, там, землю вспахать и так далее, так далее.
То есть
в общем,
это, получается, ваша бабушка-дедушка, да, были депортированы?
Да, по маме. Бабушка. И мама моя ребенком, ей было, получается, где-то около 10 лет, 9-10 лет, когда вот они туда переселились. Ну, а в 12 лет она потеряла мать, там, в общем, потому что она упала с элеватора. Там, собственно говоря, условия жизни, конечно, были еще те. Вот, много очень мужчин было сослано тоже в лагеря, потому что кто-то не хотел сдавать паспорт, например, греческий, кто-то там еще, ну, по каким-то, понятно, неясным причинам, мутным, да, люди были сосланы и так далее. Так что вот моего дедушку и бабушку по маминой линии я не знаю лично. Они как раз были греки. А дедушку и бабушку по папиной линии, собственно, там, откуда берутся корни армянские и еврейские, я хорошо знала. Вот, особенно бабушка, которая дожила до 89-го года. Мне было в это время уже 17 лет. И бабушка моя была, да, из еврейской семьи, воронежской. Вот, но при этом она была... Сейчас я уже потом поняла, что она была, конечно, ну, христианкой, потому что она красила яйца на Пасху, особо мне ничего не рассказывала. Ну, как бы какие-то традиции... Она соблюдала, да, там, куличи, Пасха, значит, там, какой-то даже пост, я так сейчас тоже вспоминаю, минимальное что-то такое было, да. И вот никогда мне ничего не навязывала, но все время подсовывала какие-то книжки. Она очень любила читать, и вот какие-то книжки мне все время подсовывала. То, значит, какой-нибудь... А, собственно, Евангелие она упоминала, я знаю, что она упоминала. Вот, что вот там как-то вот надо бы почитать, потому что это полезно, это надо знать. Ну, так все вкладывала.
Образованный человек должен это знать.
Да. Ну и, в общем, в итоге, да, так как-то я... Где-то в этом возрасте я и прочитала первый раз Евангелие.
Это, получается, 80-е еще годы были?
86-й где-то вот так год. У моей одноклассницы, как ни странно, это тоже сейчас удивительная вещь. 86-87 год. Я спросила у одноклассников, есть ли у кого-нибудь дома Евангелие. И девочка мне его принесла. И представляете, так получилось, что это Евангелие пролежало, ну, оно было со мной с тех пор. То есть я его не отдала, забыла, она тоже забыла, но со мной очень долгое время было. Написанное на церковнославянском, что тоже интересно очень мне было читать. И я, видимо, вот эта филологическая жилка, она во мне как раз пробудилась в этот момент. И только недавно, 2 года назад, я его отдала. Это моя одноклассница сказала там, Аня, возьми, пожалуйста, Евангелие. Мне уже стыдно, как бы, что оно
столько лет
зачитала.
Да, зачитала. Ну, в общем, действительно. Но это все-таки книга, которая должна быть в семье. Это видно, что она тоже им по наследству им досталась. Это какой-то семейный был фолиант. И, в общем, да, это было очень интересно. Так что вот, да, бабушка у меня еврейская, а папа у меня, соответственно, по маме по своей он еврей, а по папе он армянин. Дедушка у меня воевал. Ну, он не столько воевал, сколько занимался обеспечением. Он был как раз обеспечивал военный фронт, угу. Да, и у меня сохранились воспоминания и записи в его деле, ну, вот какие-то, да, о наградах, там, о всяких, как называется-то, когда пишут добрые слова.
Благодарственные
письма, угу. и так далее, о том, что он был очень, очень честным, очень добросовестным очень человеком, вот, и на его территории как бы никаких не было проблем, то есть обеспечение фронта происходило как надо.
Бесперебойно,
угу. Да. Ну, так вот, такая вот миссия. При том, что удивительно, что у меня нет, ну, как бы, насколько я знаю, нет русской крови. Вот. Но я всю жизнь живу в России, я учитель русского языка, я литературы, пою народные русские песни, что, в общем, неудивительно.
В 86-м году вам в руки попало Евангелие. Вы его прочитали.
Да.
Убрали или начали что-то менять в жизни после прочтения?
Вот как раз 86-88 год, вот это время, это же время перестройки.
Конечно.
И мы как раз застали, мы годы. Вот это дети перестройки, мы это поколение, которое застало вот эту свободу.
Обвал литературы.
Да. Начался, значит, поток самиздата, но он и был раньше, но через нас он не приходил, поскольку мы были дети, а сейчас вроде уже настал вот 86-й год, 87-й, уже и до детей доходило. То есть «Мастер Маргарита» мы читали в самиздате, я лично читала в самиздате. И первый раз я купила, кстати, ее, когда уже только училась в институте. То есть до этого «Мастер Маргариту» я в руках не держала, по-моему. Но я могу ошибаться. И вот, вот это перестроечное время, когда уже экзамены какие-то странные, там у нас было по обществознанию экзамены, уже вопросы задавали такие, более свободные. Можно было бы поговорить о том, что такое свобода, ну и так далее. И как-то вот мы с подругой моей стали интересоваться вообще религиями. Нам стало интересно. Мы стали интересоваться буддизмом, что, собственно, свойственно вообще молодежи.
В те годы
увлекаться,
особенно.
Да, в те годы особенно. Вот, Кастанеду стали читать, ну, вот эту всю эзотерику. Да,
Заратустру. Там,
да, Заратустру.
Так, как говорил Заратустру. Вот,
и, собственно, и пошли в храм. Я, как сейчас помню, я в этом храме потом покрестилась. Это храм на улице Нежданова тогда, сейчас не знаю, как называется переулок. Это ответвление от Тверской улицы, храм Успения Богородицы. Если я, опять же, не путаю, я давно там не была. Мы туда стали ходить, Это был один из немногих храмов, которые были открыты. Такой очень красивый. Вот, мы там стояли, вспоминали, значит, девушка пела в церковном хоре Блока. Ну и как-то такая романтика христианства нас настигла. И вот на этом романтизме и продержалось мое такое первичное православие. Да, церковление. И вот оно держалось, я как бы все читала. На самом деле Евангелие читала периодически, перечитывала, мне было интересно, тем более, что «Мастер Маргарита» наложилась, да, вот эта вся, и Достоевский, которого я люблю. Мы вообще в то время были довольно начитанные дети, сейчас не буду ругать сейчас молодежь, я их очень хорошо понимаю, потому что не хочется, я понимаю. Но нам тогда очень хотелось читать, это было очень интересно. Вот Достоевский и Булгаков для нас были, конечно, кумиры. Мы даже в Питер ездили специально по Достоевским местам и так далее. Ну, в общем, как-то это было интересно. Просто интересно познавать.
Мы сейчас послушаем песню. Что это будет за песня?
«Если мне темно». Кто-то хлебу рад, кто-то прячет сад за стеной. Ну а мы с тобой этот век земной проживем, как сон золотой. Если мне темно, будь со мной, будь со мной. Если мне темно, будь со мной. Кто-то плачет, глянь, перепутав свет с темнотой. Ну а ты во мне, как звезда в окне, все горишь свечой золотой. Если мне темно, будь со мной, будь со мной. Если мне темно, будь со мной. Ла-ра-ра-на-ра-ра-ра. Ла-ра-ра-на-ра-ра. Ла-ра-ра-на-ра-ра.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, я Игорь Цуканов. И только что мы послушали песню Нины Резник.
«Если мне темно».
Да, Нина, расскажите, пожалуйста, что это за песня и... Вот всегда хочется задать какой-то глупый вопрос, да, о чем эта песня? Вот, я думаю, что на него, может быть, и не так, как бы сказать, не так скучно отвечать, да, потому что можно сесть и подумать, да, постфактум, о чем же действительно эта песня, и могут какие-то интересные мысли прийти. Я понимаю, что когда ее пишешь, то, наверное, так это не формулируешь, да, не рационализируешь.
Абсолютно не формулируешь. Нет, есть, конечно, какое-то, знаете, ощущение, скорее, скорее вот как образ человека в проеме, да, вот он возникает, ты как бы еще не знаешь, кто это, но вот он приближается, приближается, и потихоньку ты как бы уже вычитываешь, видишь. С песней та же самая история. То есть, ну, во-первых, песня вообще приходит, ну, по крайней мере, ко мне, приходит через музыку. Слова и музыка, они вместе. Не бывает для меня такого, чтобы я написала слова, потом музыку или наоборот, ну, вернее так, скорее наоборот, музыку, а потом уже из этой музыки начинают вырастать слова. Они как бы вот рождаются, да, как с дерева ветки, с корня. Вот. Но все равно это единое целое. Это не стихи и не отдельно. Музыка – это вот именно такой песенный жанр. И получается, что эти слова, они как бы вот именно как из сна. Вот бывает, знаете, вот вы во сне начинаете что-то понимать, да, какие-то звуки слышать, они складываются в слова. Вот то же самое происходит у меня с рождением песни. А эта песня написана недавно, буквально, может быть, месяца, ну, будем говорить, в прошлом году, вот буквально, может быть, летом, вот, за время нашего этого
сидения дома,
да. Ну, мы, правда, не сидели, мы гуляли много, но и были написаны, да, вот несколько песен как раз вот в этот период. Одна из них. В этой песне рефреном идет вопрос, не вопрос, а припев «Если мне темно, будь со мной». Тут одновременно и, видимо, вообще какое-то обращение. Я не знаю, обращение ли это к Богу или нет, не могу сказать. Может быть, это обращение к какому-то любимому, да, образу, который тебя защищает, который тебе помогает. Трудно сказать. Я вообще не пишу религиозные тексты. Но внутри любого текста заложено вот это ощущение вертикали, да, постоянно как бы ты обращаешься к нему.
Эта песня, она мне чем-то напомнила, даже не знаю, наверное, системой образов, не музыкой. Вот что-то из группы «Воскресенье», да, у них, в принципе, ну, тоже вот есть.
Я их очень люблю.
Да. А я как раз хотел про них немножко поговорить, и, в частности, про Андрея Сапунова. Я знаю, что вы к нему с таким, ну, теплом относитесь, да, относились. Вот он от нас ушел не так давно. А вы, я знаю, даже некоторые его песни, ну, «Листопад», в частности, в свой репертуар взяли.
Совсем недавно, да.
Да.
Случайно.
Взяли. Я даже слышал эту песню. Вот хотел попросить вас рассказать немножко. Вы же знали, да, как-то? Были знакомы с ним или не были, да?
Нет, лично не была знакома. Но вообще-то, вообще группа «Воскресенье» — это группа более старшего поколения. Это кумиры наших там старших братьев, так скажем. Вот, и я в юности, в подростковом возрасте, в воскресенье не слушала почти, я слушала «Битлз». «Битлз», там «Роллинг Стоунс» и так далее. Но потом как-то эти два потока слились через наших друзей, которые принесли нам не столько песни вот Никольского, вообще вот той поры, да, а более новые, более современные их произведения. Вот как раз много раз я рассказывала про то, что мой любимый альбом группы «Воскресенье», скорее группы «СВ», это альбом «Московское время», написанный как раз вот с использованием стихов Левитанского, Тарковского, Пожиняна, и у них очень прекрасный там инструментал, вообще замечательно сделан альбом 85-го, по-моему, года выпуска. И звучит он очень современно. До сих пор я его переслушиваю раз или там два раза в год. Очень рада, что он вообще вышел. И вот как-то вот так соединилось, знаете, и Pink Floyd, увлечение Pink Floyd того времени, и увлечение вдруг внезапно Инны Желанной, и вообще вот этим направлением фолк-рока современного, который был для нас совершенно новым, и группа СВ-воскресенье, и, конечно же, вдруг вышел, опять же, для меня было открытие, что, оказывается, есть такой музыкант Андрей Сапунов, который поет песни совершенно по-другому. У него же совсем другая подача, интересная очень.
Чем у Романова, да, вы имеете?
Да, да, да. То есть это умение остановиться на согласном звуке, что для меня это было важно, да, то есть и вообще как для человека поющего, остановиться на согласном звуке и петь согласное. Угу. Это было для меня открытие, вот, и это было очень новым. В то время и потом его уникальный тембр, и то, как он аранжировал, как он подавал песни, он их просто менял. Саму, да, образ песни он менял. Так что, да, я очень его люблю, уважаю. И была как раз, получается, на его последнем концерте в Москве. Не помню, в ноябре или в декабре, вот сейчас не вспомню. Но вот буквально вот в прошлом году последний концерт. И мы застали. Замечательный.
А как вообще получилось, что вы же вот начинали, ну, если говорить про ваши работы, да, угу. То есть вы там работали учителем, да, русского языка, литературы.
Один год.
Ну, все равно. Работали в рекламе, да, рерайтером. Угу. Вот, и при этом вы все время писали стихи.
Угу.
А как вы сами сказали, писать стихи и писать тексты для песен – это совсем разные вещи, это понятно.
Угу.
И вот этот переход, то есть мне понятно, как может произойти переход, например, от там, работы в школе, тем более там, в рекламном агентстве, к, ну, к музыке, да, например. Но мне непонятно, как может перейти переход от писания стихов, да,
угу.
к писанию текстов.
Угу.
Вот, или это у вас как-то органично произошло, само собой? И... То есть вам не жалко? Или вы продолжаете писать при этом стихи?
А есть вообще разница?
Большая.
Да?
Большая разница. Это моя любимая тема.
Ага. С удовольствием. Мы её нащупали, ура.
Да, с удовольствием обсудим.
Да, просто поэзия – это особый вид, ну, я сейчас буду говорить очень поверхностно, да, это особый вид дыхания. Даже есть такое слово «просодия», да, то есть это особая ритмика, это особое построение фразы, да, в которой уже заложена музыка.
Угу.
И там музыки уже не нужно больше. То есть если вы научились, например, видеть картину, да, смотреть на картину, вам в этот момент не нужна музыка, которая может вас направить не в то русло, да, ну или... куда-то направить ваше ощущение от этой картины. Вы просто смотрите, и уже в этой картине есть красота. Да, эти блики, полнота, да, вот полнота этой красоты, значит, блики, тени, панорама, да, ну, то есть все, что вы можете ощутить в этой картине, то же самое в стихотворении. Все, что вы можете ощутить, уже в нем есть. А музыка, как часто люди, да, вот, например, читают стихи и фоном ставят какую-нибудь музыку.
Uh-huh.
Желательно какую-нибудь романтичную, чтобы народ погрузился. Это я сейчас с иронией говорю, да? Не надо погружаться, надо в какой-то непонятный формат. Надо погружаться вот в это стихотворение, в котором уже есть красота.
Ну, смотрите, Нин, вот я вас слушаю внимательно, у меня в голове крутится. По улице моей который год шумят шаги, мои друзья уходят.
Согласна.
И известно вот эта вот ирония судьбы, служебный роман, это Ахматовой, Цветаевские,
да,
стихи. Неужели они уже были с этой музыкой?
Очень большое,
там, по-моему,
да, очень большой дар создать из стихотворения готового, да, из поэтического
шедевр
произведения,
такой.
Да, еще один жанр. Это очень большой дар, и редко кому это удается на самом деле. По сути дела, мы воспринимаем уже эти стихи не как стихи, согласитесь, да? Они живут совсем другой жизнью.
Да.
То есть им дана еще одна жизнь. То есть мы можем и как стихи почитать их, и услышать их как песню, но это уже не мы воспринимаем как стихи.
Угу.
Мы воспринимаем, исходя из ритмики самой мелодии. Для нас мелодия важнее в данном случае, чем то, что несет с собой стихотворение. И я вот не обладаю этим даром.
Перекладывать стихи.
Да, да. И большинство людей, на самом деле, которые перекладывают стихи на музыку, не обладают этим даром, ну, с моей точки зрения. То есть они как-то пытаются пропеть под гитару эти строчки, и им кажется, что это довольно интересно. На самом деле это совершенно неинтересно, это просто убивает стихи. А нового не создает. Вот это мое мнение. Могут обижаться на меня, конечно, там люди, барды. Вот. Но очень многие не умеют это делать. А поэтому для меня вот стихи – это стихи, а тексты просто возникли потому, что начала приходить музыка, а с музыкой приходили слова. Но я смотрю на эти слова, я же понимаю, что это не стихи. Я же понимаю, что в них полноты нет. Они только с музыкой могут обладать вот этой вот законченностью. Если я сейчас прочту стихотворение из этой песни, если мне темно, это будет просто текст. Кто-то ищет клад, кто-то хлебу рад, кто-то прячет сад за стеной. Ну, а ты во мне, как звезда в окне, ну и так далее. То есть это как бы просто ритмические срифмованные строчки.
Я буквально сразу вспоминаю историю, когда в 93-м году к моей маме приехала американская подруга, и она говорит: «Света, ну расскажи, вот мне, я вот всегда задаюсь вопросом, что ваши русские имеют в виду, когда они повторяют одно и то же? Выйду ночью в поле с конем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем». И так, ну, примерно 3 минуты. Для нас это глубочайший смысл, это душа России, да? А для человека, который просто читает перевод, это даже, ну, стихами, наверное, хорошими не назовешь. тогда мы еще вас попросим исполнить одну вашу композицию, которая будет называться
«Лети, птица».
«Лети, птица».
Уходила в ночь до зари, оставляла ключик в двери, за окошком свет до утра горел. Поманила в небе звезда, прошептала в речке вода, дальним эхом ветер в лесу пропел. Раскрой, птица, раскрой поскорей крыла, крыла. Лети, птица, лети поскорей домой, домой. Раскрой, птица, раскрой поскорей крыла, крыла. Лети, птица, лети поскорей домой, домой. Захотела в небо лететь, задержала белая сеть, заметала крылья мои метель. Но манила в небе звезда, но шептала в речке вода, дальним эхом ветер в лесу пропел. Раскрой, птица, раскрой поскорей крыла, крыла. Лети, птица, лети поскорей домой, домой. Раскрой, птица, раскрой поскорей крыла, крыла. Лети, птица.
Вечер воскресенья на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. В этом часе с нами Нина Резник, основатель и участник группы «Кукушкин баритон». У микрофона Игорь Цуканов и я, Кира Вавренцева. Мы вернемся после короткой паузы.
Вечер воскресенья на радио «Вера».